Так, начнем с традиционного вопроса. Там вот вопрос по предыдущей лекции, по презентации есть? Окей. Я начну тогда вот с того, что мне присылали на почту. Нам пишут все это время с разными вопросами. Вот, я считаю, должным их иногда доносить до большей аудитории, поскольку если вопрос задает один человек, означает, что у кого-то этот вопрос тоже появляется, но он просто стесняется. Был вопрос, вот на лекции было дано там, был дан ряд определений функций, логики. Вот, в частности, были даны вот такие вот определения. Да, вот такие еще. OR, A, B, соответственно, да? И not. Вот в таком виде. Мне написали, спросили, можно ли вот вместо вот такой вот записи, да, не совсем очевидной, записать, допустим, как not, как... Ну вот каким-то таким образом, да, более-менее понятно. Да, это можно делать, никаких вопросов. То есть единственное, что я прошу иметь в виду, простите, Денис, да, я уже на лекции. Вот Виктор, который приходил на прошлую лекцию, помнишь? Ну хорошо, Виктор Ганский. На южном входе. Все, давай. Вот, единственное, что нужно учитывать, что функция записана в таком виде, она не эквивалентна тому ноту, что был до этого. То есть, если подать ему на вход вместо C false или true, оно будет работать так же, как вот этот вариант. Но если подать что-то другое, то в большинстве случаев вы получите разные результаты у двух функций. Они не эквивалентны. Применять их при решении задач, там, если хотите, можно. Не вопрос. Вот. Другой вопрос был на тему того, как можно записать true, можно ли записать true, false и if на Haskell в том виде, вот прям как на лямбда-исчислении, помните? Вопрос мне просто настолько понравился, что я его даже включил в презентацию, подготовленную по прошлой лекции, поскольку на языке Haskell вот такая запись переносится очень простым образом. Вот, это абсолютно валидная запись. Вот ее можно единственное, что тут не хватает определения типа функций, но в силу ряда причин язык позволяет обходиться без них. Вот это абсолютно нормальный код, который будет работать так же, как то, что было на лекции, поскольку внутри языка фактически то же самое лямбда-исчисление, которое мы сейчас разбираем. Сегодня мы еще поговорим на тему того, что же там внутри есть, и как это можно использовать? Значит, дело в том, что помимо лямбда-исчисления, фундаментальным аппаратом функциональных языков программирования, работает, является введенный Хаскеллом Чорчем и Мозесом Шонфинкелем в 40-х годах прошлого века аппарат комбинаторной логики. Значит, что это такое в целом? В лямбдоисчислении, как вы могли видеть, да, вот исходя хотя бы из принципов построения лямбдотерма, есть, в общем-то, по сути, две операции. Вот если у нас есть некоторое тело функции, там, да, какое-то вот такое, то у нас есть две операции для него. Либо мы можем приписать к нему список параметров, которым мы, так сказать, абстрагируем его от тех иксов, которые до этого в него могли подставляться. Да? Мы задаем параметр явно. Простите, секунду. Поэтому эта операция часто носит название абстракции. То есть вот, лямбда-точка – это инструмент абстракции. И второй вариант – мы могли подставить вместо икса там какое-нибудь значение. Это, соответственно, носит, ну, часто называют операцией аппликации. У Карри появилась идея одну из этих операций устранить, чтобы сделать формальный аппарат проще. С этой целью он решил избавиться от абстракции, от лямбды. Комбинаторная логика – это логика вычисления без переменных. Ну, скажем так, без свободных переменных. Просто, в принципе, переменные там все-таки появятся в одном месте. И использовать для вычислений только аппарат применения функций и применения объектов друг к другу. Вместо способа описания функций через лямбду, там, список параметров тела, функции предлагается описывать через комбинирование объектов из некоторого базиса. Что такое, вот как должен выглядеть этот базис? Я сразу извиняюсь, я сейчас опять слегка перейду к формальным вещам, потом будем разбираться, зачем они нужны. Значит, во-первых, нам необходимо определить для дальнейшей работы понятие базовый комбинатор. Базовый комбинатор – это постоянный заранее определенный объект, не содержащий свободных переменных, декларирующий правила комбинирования. Объектов друг с другом и представляемые как правило вида имя, заглавная латинская буква, обозначающая комбинатор, список аргументов, и E – это некоторое выражение, которое может быть составлено только из вот этих переменных. Базовый комбинатор – это постоянный, заранее определенный объект, не содержащий свободных переменных, декларирующий правила комбинирования объектов друг с другом, представляемые правила такого вида. Дальше сейчас будет очень страшно, сразу предупреждаю. Нам придется определить формальную систему комбинаторной логики. Я помню, на первой лекции это очень многих испугало. Тем не менее, повторю опыт. Формальная система – это четверка. алфавит, выражение, аксиомы, правила вывода. Алфавит очень простой, даже проще, чем интуитивно понятнее, наверное, чем в лямбдоисчислении. Это все заглавные латинские буквы, все строчные латинские буквы и скобки. Множество термов в комбинаторной логике – это множество определяемое рекурсивно следующим видом, следующим образом, простите. Во-первых, это все, что является переменным, переменной, является комбинатором и обозначается малыми латинскими буквами. Во-вторых, все, что является базовым комбинатором, является комбинатором, обозначает заглавными латинскими буквами. И если у нас есть два комбинатора, то в результате операции их применения друг к другу, точнее применения m к n, мы тоже получаем комбинатор. Второй пункт. Давайте я просто их перечислю сейчас еще раз. Вот как можно более просто. Что является комбинатором? Комбинатором являются все переменные, все базовые комбинаторы и все комбинации комбинаторов. Вот так. Операция у нас только одна, только комбинирование. Правила вывода, это четвертый пункт, но они традиционные, я думаю. Рефлексивность, симметричность, транзитивность, с чем мы уже сталкиваемся. Поскольку аппарат комбинаторной логики базировался на лямбдоисчислении, являлся его упрощением, то туда перекочевало очень много всего, в том числе и правила вывода главным образом. Но гораздо интереснее то, каким образом строится множество аксиом. Множество аксиом по комбинаторной логике является базис комбинаторов, то есть набор тех базовых комбинаторов, которые мы решаем определить заранее и с их помощью строить все остальное. А базисов существует бесконечное множество. А бесконечность этого множества доказывается. Я опущу это доказательство. А так или иначе, этот базис будет слегка отличаться от того, что мы привыкли понимать под базисом там, в непрерывной математике, да? Поскольку о размерности базиса мы здесь не говорим. Базисами, в частности, являются такие комбинаторы, как Кс, где К на языке лямбдоисчисления представляется как лямбда x, y, x, А в понимании базового комбинатора, да, вот то правило записи выглядит вот так. Я прошу обратить внимание на то, на схожесть записи. Действительно одно и то же. S – это комбинатор вида, ну, либо лямбда-функция вида. XZ, YZ, ну, либо вот так. Эти два комбинатора составляют базис. Сквозь них, через них можно выразить любой возможный комбинатор. Таких базисов существует большое множество. Мы сегодня будем говорить, наверное, еще только об одном. Но для того, чтобы при, допустим, разборе каких-то задач не возникало сложностей, мы также перечислим несколько других комбинаторов. Например, знаменитый комбинатор тождества. Тождество. Вот, вообще говоря, каждому комбинатору соответствует его собственное имя, по которому его иногда называют, не упоминая даже вот формулу. В частности, комбинатор K называется обычно канцелятором по той причине, что он как бы cancel по-английски отменяет. Комбинатор K как бы отменяет второй аргумент, вставляет только первый, поэтому канцелятор. S – это коннектор. Комбинатор S как бы применяет, использует свои первые два аргумента для того, чтобы соединить connect по-английски их с третьим. И это тождество. Дальше пойдем уже просто по именам. Композитор. Композиция YZ. Пермутатор. В точности то, что мы до этого называли логическим оператором нод. И дубликатор. Комбинатор, дублирующий второй аргумент. Проиллюстрируем, каким образом можно выразить комбинаторы через базис. Возьмем базис КС и в базисе КС попытаемся покажем следующее, что комбинация трех комбинаторов из этого базиса представляет собой тождество. Каким образом это можно проверить? Тождество – это комбинатор, принимающий одну переменную. Поэтому давайте поставим в SKK одну переменную. Попробуем это раскрыть. Значит, во-первых, уберем скобки, они у нас слева ассоциативны, поэтому ничего страшного. Теперь у нас есть три параметра для вызова комбинатора S. Раскроем их. Здесь для у канцелятора два аргумента. Второй он отменяет, это его основное свойство. Поэтому в результате у нас остается только x. Что тождественно равно применению тождества. Исходя из того, что x мы выбрали произвольно, мы не накладывали на него ограничений, мы можем сказать, что для любых входных данных набор комбинаторов s, k, k и комбинатор тождества эквивалентны. Поэтому мы можем выражать тождество в базисе Ks. Все остальные комбинаторы здесь перечисленные тоже можно выразить в этом базисе. Там просто очень долгие, очень длинные записи. Я, наверное, все-таки их приведу на случай, если кто-то не читает презентацию. Бывает такое. Как они выражаются? Не самое захватывающее занятие на этом свете, но умение выражать одни комбинаторы через другие, и главное, уметь выражать через комбинаторы формулу лямбда исчисления полезно, и скоро мы поймем, где именно она применяется. Собственно говоря, вот комбинаторы в базисе мы выражать уже как-то умеем, да? Другой вопрос, как выражать лямбда-выражение. Согласно тезису Черча-Тьюринга, как лямбда-исчисление, так и комбинаторная логика являются аппаратами, позволяющими выразить любое исчисление. Соответственно, они как-то должны выражаться друг через друга. Для того, чтобы выражение лямбда-исчисления через комбинаторы существует 6 довольно простых правил. Вот это, надеюсь, никому уже не нужно. Какие это правила? Первое. Если мы хотим выразить в комбинаторах переменную, то это и будет переменная. Для удобства, чтобы при конвертации обычно используется специальное обозначение для того, что мы еще до конца не сконвертировали. Так называемая трансформация. Таким образом, трансформируя переменную, мы получаем переменную. Не менее простое мы заключение о том, что трансформируя операцию аппликации, мы должны просто трансформировать два терма по отдельности и применить их друг к другу. Ничего страшного. Операция аппликации есть в обоих аппаратах. Чуть-чуть интереснее дальше. Для того, чтобы выражать лямбда-термы, нам нужно уметь выражать их. То есть проще всего строить трансформацию по тому принципу, как строятся лямбда-термы. Тогда мы точно ничего не упустим. Следующая после аппликации операция при построении лямбда-термы – это абстракция. Лямбда-х.м. Вопрос – как? Ее трансформировать. Здесь существует несколько вариантов. Разберем их по очереди. Во-первых, предположим, что для лямбда x точка m x не принадлежит множеству свободных переменных выражения m. То есть x в записи m не присутствует. Это совершенно разные вещи. Тогда фактически, если мы будем подставлять в это выражение что-то, какой-то другой объект, то он просто пропадет. Мы получим m обратно. То есть, если x в записи m не присутствует, то мы его просто отменяем. Это то, что делает канцелятор. Поэтому, очень легко проверить, да? Функция принимает два аргумента, мы ей подаем два аргумента. Соответственно, с определением получаем m. Поэтому, если x не принадлежит множеству свободных переменных m, то мы переводим его в канцелятор. И продолжаем трансформировать m дальше. Четвертое еще проще. Хорошо, допустим, что в выражении лямбда x m в записи m x присутствует. Ну, в самом простом виде он присутствует вот так вот. Но это тождество. Ну, если мы говорим про базис SKK, да, то про базис КС, то это то, как тождество представляется в этом базисе. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Еще более сложное умозаключение. Что? Если у нас есть запись вида лямбда x, лямбда y, m, мы обычно писали без второй лямбды, и x встречается в записи m, то вначале нам нужно трансформировать внутреннее выражение. А потом внешнее. Наконец, самое сложное в этом деле – это как нам трансформировать выражение вида mn в общем случае. Что нам с ним делать, если вот тут ничего из предыдущего не подошло? Рассмотрим выражение лямбда x mn, то есть состоящее из двух каких-то частей, применяемых друг к другу в общем случае. А рассмотрим его вот с той же точно точки зрения, как мы разбирались с третьим пунктом. То есть попробуем подставить в него произвольный абсолютно термин, посмотреть, что будет. А мы получим, что нам вначале нужно будет подставить А в М, потом в N. То есть вот здесь у нас первый член, здесь второй, здесь третий. Заметим, что третья часть этого выражения, она делится на две части. Причем вторая часть здесь эквивалентна второй части здесь. А это мы уже видели. Опять же, убираем из обеих частей тот терм, который мы выбрали произвольный, получаем вот такую трансформацию. Этих правил достаточно, чтобы перевести в комбинаторную логику любой лямбда-терм. Я сейчас не буду приводить примеров, как это делается, приведу его позже, на примере другого базиса. В рассылке, соответственно, будет вариант для базиса КС. Но так или иначе, в одну сторону мы эквивалентность систем доказали. В обратную сторону все гораздо проще, поскольку если у нас есть запись запись из комбинаторов, то мы можем просто на место этих комбинаторов подставить, во-первых, то, как они выражаются через базовые комбинаторы, а потом подставить базовые комбинаторы, которые выражаются на языке лямбда-исчисления очевидным образом. Поэтому любое выражение в комбинаторной логики, это на самом деле упрощенное выражение на лямбда-исчислении. Какие-то вопросы по этому делу есть? Нет? Окей, как угодно. Базис из двух комбинаторов не является минимальным возможным, он просто является наиболее удобным. Например, можно привести вот такой пример. Это базис из одного комбинатора, через который выражается все остальное. Видно, что написано, да? Для того, чтобы проверить, что любой терм выражается через наш базис, нам достаточно взять другой базис и выразить комбинатор этого базиса через наш. Выразим k и s через x. Получим вот такие крестики-нолики. Наконец, важным пунктом, вот помимо того, что мы уже смогли выразить, является возможность на языке комбинаторной логики производить циклические, итеративные вычисления. В прошлый раз мы говорили про функцию неподвижной точки. То есть мы про нее сказали вот так, скользь, что она есть. На самом деле функция неподвижной точки, она же комбинатор неподвижной точки, пришла именно из комбинаторной логики. Она была выражена тем же самым Хаскелом Карри в комбинаторном базисе КС. Она имеет очень длинную запись, но с учетом тех комбинаторов, которые мы уже записали, будет немного попроще. Так, давайте вспомним, да, что такое неподвижная точка функции. Неподвижная точка функции f от x – это такой x из ее множества деления, что f от x равно x. Вот это я могу стереть? Вот здесь. Окей, я не слышу отрицательных возгласов. Отлично. В понимании комбинаторной логики определение неподвижной точки немного другое. Комбинаторная неподвижная точка – это такой терм M, что для любой функции, для любого терма f если мы подставим его в f, то получим тот же самый терм. Ну, естественным вопросом является, существует ли такая неподвижная точка для любого терма. Такая точка существует, об этом существует соответствующая теорема. Теорема о неподвижной точке, которая гласит, что для любого терма существует неподвижная точка. Доказывается это очень просто. Если у нас есть некоторая функция f, то построим для нее комбинатор вида λx fxx. И выберем комбинатор, равный дважды w. Преобразуем его, получим такое выражение, раскрыв первый W, после чего дважды подставим W обратно. Получим то, что хотели доказать. Это общее доказательство, оно появилось раньше, чем удалось выразить первый, как это называется, парадоксальный комбинатор Карри. Это комбинатор вида вот такого, который является комбинатором неподвижной точки для любой функции. Если кто-то когда-то захочет преобразовать его в лямбда-исчисление, то, во-первых, я вами горжусь, поскольку раскрывать все это дело, ну, вы видели. Во-вторых, Во-вторых, вы получите ту запись, которую мы разбирали в прошлый раз. Сейчас я, чтобы не соврать, точно подгляжу. Опять же, практически то, что мы использовали при доказательстве в прошлый раз. Преобразование лямбда выражений в комбинаторы можно автоматизировать, мы это сейчас видели, и для любого базиса, фактически, доказывая, что это базис, вам придется написать вот такую автоматическую систему перевода. Поэтому, если нам для чего-то было бы удобно использовать комбинаторную логику внутри языка программирования, внутри интерпретатора, то мы бы, построив язык, сам язык на лямбда-исчислении, мы легко могли бы проводить конвертацию из одного в другое. А такая конвертация из лямбда-выражений в комбинаторное имеет, по крайней мере, одно практическое применение. Помимо применения в разных языках программирования комбинаторной логики как основного аппарата, есть то, что используется гораздо чаще, это реализация ленивой редукции. Что такое ленивая редукция? Мы разбирали аппараты нормальной редукционной стратегии и аппликативной редукционной стратегии. Мы говорили о том, что у каждой есть свои плюсы и минусы. В частности, нормальная работает медленно, но всегда получает результат. Аппликативная может зацикливаться, но работает быстрее. Ленивая редукционная стратегия – это редукционная стратегия, которая вбирает в себя положительные черты обеих. Как она работает? Для начала слегка усложним процедуру перевода из лямбда-выражений в комбинаторную логику. Добавим несколько правил. Во-первых, скажем, что вот наше последнее, шестое правило, которое выглядело вот таким образом. Оно теперь действует только в одном случае, когда переменная x входит свободно как в m, так и в n. Для других случаев мы будем более специфичными. Мы скажем, что куда бы мне пойти, а? Что-то я все уже исписал. Что? Да, верно, пересечение. Входит свободно и в m, и в n. Дальше разберем остальные случаи. Если x входит свободно в m, но не входит свободно в N. То есть имеется в записи первого, не имеется в записи второго, то мы запишем практически такое же выражение, только вместо комбинатора S будем использовать комбинатор C. И там, где x не входит свободно, мы его уберем из абстракции. И симметричный третий случай, если я тут буду писать, видно всем, да? Если x не входит свободно в m, но входит в n, то вместо c или s там будет комбинатор b. И опять же абстракция, там нечего абстрагировать, нам снова не нужно. Таким образом, мы получаем выражение лямбда исчисления в немного более широком базисе. Этот базис состоит из не только k и s, но также из b и c. Как мы дальше используем эту всю красоту? Возьмем некоторое выражение. Для иллюстрации возьмем такое выражение, в котором некая переменная входит изначально один раз, но потом будет дублироваться. Попытаемся сложить два числа следующим образом. То есть при аппликативной редукционной стратегии у нас получится что? Мы подставляем вот эту функцию вместо f, получаем запись вот такого вида, проводим вторую бета-редукцию, подставляем двойку вместо n. Получаем S2,2. Вот. Вот здесь, в случае нормальной стратегии, двойка будет дублироваться. Соответственно, если тут будет несколько, какое-то более сложное выражение, нежели двойка, например, какое-то вот такое вот вычисление, да, то мы его будем проводить дважды. Для первого аргумента и для второго, хотя значения полностью совпадают. Как мы от этого можем избавиться? Причем нам для этого нужно избавиться не единократно, нам нужно учить компилятор это делать. Для начала переведем выражение в базис KSBC. Значит, что у нас в начале? вначале мы редуцируем это по правилу. Сейчас. Да. Так как у нас выражение вида mn, то мы смотрим, куда у нас входит первая переменная в первое выражение она входит, во второе нет. Поэтому мы берем и по правилу 6.2 получаем такую запись. Секунду. Второе это. Ну да, конечно, второе, но как формулируется второе правило, простите? Для того, чтобы редуцировать два подряд идущих выражения, нам нужно редуцировать их по очереди. И правда вот в чем. Что нам дальше понадобится трансформировать и второе. То есть вначале это будет применение второго правила, верно, а потом 6.2. Что? Вот, значит, вначале мы по правилу 2 трансформируя первое выражение, сначала берем его левую часть, потом правую, и для них проводим отдельные трансформации. Теперь, если мы посмотрим на левую часть, то она состоит из абстракции, то есть это случай 6, и двух элементов. Причем в первой переменная f входит свободно, а во второй нет. Поэтому выбираем случай 6.2, и из 6.2 у нас берется c. Это нам больше не пригодится. Все же поняли, что тут будет четверка. Поэтому перейдем сюда. Вот что мы получили на предыдущем шаге. Теперь посмотрим вот сюда и поймем, что это тождество. Посмотрим на последнюю часть. Что? После C. А, да, простите. Я тут не писал. Посмотрим сюда. Как мы уже говорили, функции из двух аргументов – это функции из одного аргумента, тело которой – это функция из одного аргумента. Звучит сложно, на практике просто. Можем взять первую часть скобки. Получим то же самое. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы на следующем шаге не запутаться. У нас опять будет правило 6, но нам нужно понять, где здесь m, где n. И выставив скобки в соответствии с ассоциативностью операции, мы получим, что m – это выражение в скобках, n большое – это n малое. Смотрим на правило 6. Видим, что переменная n которая стоит на ближайшей лямбде трансформируемой, входит свободно как в m, так и в n. Поэтому мы используем правило 6.1 и переписываем выражение, добавляем комбинатор s. В результате этой геройской операции мы получили еще одно тождество вот здесь. Ну, уже, в общем-то, практически все. Мы уже избавились практически от всех лямбд. Чтобы упростить и не раскрывать дальше add, мы вспомним про такую штуку, как addредукция. О, Боже. Эта редукция – это правило вывода следующего вида. Для простоты в комбинаторной логике оно применяется очень часто. Не так даже часто, как в лямбдоисчислении. Вот тот же человек, который написал мне про можно ли выразить оператор not через if, он заметил одну такую вот хорошую вещь, что если мы запишем выражение вот в таком виде, if, and, то if мы, в принципе, можем убрать, поскольку x в той записи, которая у нас была, сам решит, какой аргумент ему выбрать. Но за счет чего мы формально можем убрать этот if? Вспомним, как он представляется. Вот эта запись с параметрами в одну строчку нас слегка смущает, поэтому перепишем это по-человечески, так как надо. И обрати внимание, что здесь можем провести эту редукцию, избавиться от переменной b. Получим выражение. Которое мы точно так же можем редуцировать и оставить всего-навсего лямбда cc, которая, в общем-то, тоже смысловой нагрузки никакой не несет, поэтому избавиться можно от нее. Так работает эта редукция. Единственное, что нас может смущать, так это то, что мы неоднократно убрали вызов функции. Если в том, что мы моделируем с помощью лямбда-исчисления, у нас от количества последовательных вызовов функции зависит результат, допустим, мы кладем все параметры на стек, снимаем со стека, то если применять эту редукцию, то результат мы получим. Если ее не применять, у нас в какой-то момент может быть переполнение. Но в такие тонкости мы в данный момент не вдаемся, и эту редукцию для данного примера можно использовать. Что мы тогда получим? У нас есть выражение вот такого вида, откуда мы можем запросто убрать n. Вот так мы представили исходное выражение на в базисе KSBC. В общем случае выводы будут немного более длинными, поэтому их лучше делать именно автоматизированно. Для чего нам это нужно? Ленивая редукция использует редукцию на графах. Как мы графически можем представить получившийся комбинатор? Вне зависимости от контекста функции n, можем представить его графически следующим образом. Какой смысл такой записи? Здесь стрелка влево обозначает вызываемую функцию, стрелки вниз от нее обозначают параметры, которые использует данная функция. Фактически мы получили ориентированный граф, в котором дальше можно разобраться в соответствии с тем, как с теми правилами, которые представляют комбинатор и которые мы уже можем включить в интерпретатор, поскольку они предопределены. Сделать следующим образом. Во-первых, для начала преобразовать C. Если мы говорим о комбинаторе C, то это смена местами двух его аргумент. То есть следующий граф, в котором c уже не будет, поскольку мы его редуцировали, будет выглядеть следующим образом. Тождество останется, оно было первым аргументом. Двойка, которая была вторым, окажется последним, а на втором месте будет вот эта вот ветка. Раскрываем комбинатор тождества, это означает, что мы просто на место его первого аргумента переписываем, собственно, сам аргумент. Получаем. Получаем вот такую запись. Теперь вспоминаем, как работает S. S берет первый аргумент, мы его оставляем, переписываем, он становится вызываемой функцией. Далее мы ставим третий параметр на место второго. Получаем двойку. И дальше вешаем новую ветку. Где будет оператор тождества с параметром. А вот теперь обратите внимание. Преобразовывая комбинатор S, мы знаем, что при дублировании последнего аргумента на тех местах, куда мы хотим его подставить, аргумент будет один и тот же. Поэтому нам не нужно его переписывать. Что нам достаточно сделать, так это поставить ссылку на то место, где он был. Таким образом, формально двойка у нас дублировалась, но в памяти она остается одна. И если бы тут было более сложное выражение, типа там какого-нибудь возведения степень, там вызова функции и так далее, то это была бы ссылка на один участок в дереве. Ну, после чего тождество мы очень легко сокращаем. Получаем функцию add, у которой, тем не менее, один аргумент. Заметьте, что ни на одной стадии развертки этого графа нам не понадобилось узнавать, собственно, природу двойки аргумента. Мы как переписывали, так она и оставалась. Соответственно, она будет переписана только тогда, когда будет редуцироваться непосредственно содержащая ее функция, то есть add в данном случае. До тех пор она просто будет висеть в графе, в дереве, если воспользоваться терминологией обычных языков программирования, где все это представляется деревом, то любое значение будет востребовано только тогда, когда оно нужно для вычисления. До этого оно трогаться не будет. Вот это и называется ленивой редукцией. Мы не делаем то, что не хотим, пока не должны. А побочный эффект этого – это, конечно же, построение этого графа внутри интерпретатора. Для этого, как правило, нужен значительный объем памяти, поэтому когда у нас там вот прям вот все построено на ленивой редукции, то через некоторое время можем начинать отжирать очень много памяти. Но с учетом более подробных оптимизаций, которые сейчас есть в компиляторах, это, скажем так, не первая проблема и даже, наверное, не сотая, с которой вам придется столкнуться при написании программ с ленивой редукцией. Я опоздал, поэтому у меня еще несколько минут есть, и я их использую для того, чтобы проиллюстрировать еще одну важную вещь. Для рекурсии, или для комбинатора, неподвижной точки в компиляторе, как правило, все это делается исключение, он не переписывается через все эти базисы. Вот. А в большинстве случаев мы считаем, что вот некоторые элементы того, чем мы пользуемся, например, те же числа, та же рекурсия, они не берутся из лямбда-исчисления, а берутся вот те, которые есть на машине. То есть двойка – это машинная двойка. Это делается в силу того, что если бы мы редуцировали лямбда-выражение на процессоре x86, это было бы очень долго и страшно. Поэтому арифметические операции, логические операции в интерпретатор встраиваются и просто вычисляются на процессоре. Каким образом это выглядит? Да? Кто знаком с тем, как устроен, допустим, вызов функции в языке C, вот в подробностях, в памяти? Есть такие люди? Значит, как там это сделано? Никаких комбинаторов там нет. Допустим, мы вызываем там функцию. Усложнить. Называем функцию вот с такой сигнатурой. Что происходит? В памяти есть такая структура данных, как стек, на которую кладется, во-первых, адрес возвращаемого значения функции, то есть, который вызывали. Потом выделяется место для целого числа и место для параметра. Соответственно, если мы из функции f заново вызовем функцию f, то на стек снова допишутся вот эти три числа. Соответственно, когда-нибудь этот стек переполнится, памяти не хватит, мы рухнем. Возможно, кто-то с этим сталкивался, если писал рекурсивные программы, что если она не доходит до точки останова, она когда-нибудь падает.
А зачем здесь место для возвращения?
Что?
Ну,
его можно, конечно, в регистр писать, если вы об этом. Что? Просто если вы, допустим, возвращаете структуру, да? Ну, скажем так, да, в современных, ну, GCC, как правило, кладет в регистре не только возвращаемые значения, да, но и там еще и ряд параметров. Там есть соглашение о вызове функции, но вот на самом минимальном уровне нам нужно хотя бы положить сюда, ну, если у нас много параметров, нам не хватит регистра. Поэтому что-то у нас на стеке лежать будет в любом случае. При этом функция f может иметь, допустим, вот такой вид. Она немного бессмысленная, но помогает понять суть. Если у нас функция написана вот таким образом, то мы можем не добавлять новые параметры, просто переписать старые. То есть, если мы вызываем функцию f от там, числа 3, да, то вначале мы сюда кладем тройку, доходим до отсюда и просто вычитаем отсюда 1. А в результате этого у нас не переполняется стек. Этот прием называется хвостовой рекурсией, то, о чем мы говорили еще на первой лекции. То, что используется внутри интерпретатора или компилятора большинства функциональных языков программирования. В таком виде или в немного в другом, но вот это один из способов реализации. Что здесь важно понимать? Что? Оно будет работать только в случае, если вы скажете здесь return имя той же функции. Поскольку если вы хотите вот сделать из этого факториал, умножить это на c, то вам уже не удастся просто переписать возвращаемое значение с ним, вам придется сделать еще что-то. Поэтому если вы вспомните тот пример записи факториала, который был в прошлый раз, да, то вот в конце там был порядок вычисления какой-то вот такой, да? MLT3, MLT2, 1, что-то такое, да? Для 5, соответственно, было бы еще дольше. Вот это цикл без побочных эффектов развернуть невозможно. А что возможно? Как мы можем справиться? Как мы можем из этого сделать нормальный факториал? Мы вводим сюда, помимо основного параметра, еще так называемый накопительный. Ну и, соответственно, меняем изначальный вызов на что-то в этом роде. Пример очень тупой, но просто помогает понять суть. Что, если вы хотите в функциональном языке получить вместо рекурсии хвостовой рекурсии, то есть фактически цикл, то там, где у вас возвращаемое значение, вам нельзя иметь какие-то еще с ним вычисления. Вам нужно просто возвращать прошлый результат. Вот и все. Вот, значит, в подробностях вот тех побочных эффектов, которые есть в интерпретаторе функциональных языков, на ленивой рекурсии, на ленивой редукции хвостовой рекурсии мы закончили. Значит, что будет дальше? Значит, в октябре мы разберем теорию типизации, типизированное лямбда-исчисление, да? как происходит вывод типов в функциональных языках строгих, категориально-абстрактную машину и, скорее всего, все-таки теорему Чёрча-Россера. Вот. Это план на октябрь, а в ноябре будут уже практические занятия, на которых вы можете понять, как оно работает в языке Haskell. На этом на сегодня все. Спасибо.